Мир вам, братья и сестры. И вот как раз о чем пели сестры, это как послужило предисловием к тому, о чем мы сегодня будем вместе с вами рассуждать, о чем будем говорить. Однажды, когда мы с молодежью возвращались со служения, я долгое время был лидером молодежи, и, как правило, вечером, когда стемнеет, братья провожают сестер, смотрят, чтобы ничего не случилось. И вдруг на своем пути мы увидели нашего брата, который что-то прятал за спиной. Как оказалось, это был день города. В одной руке у него была банка пива, а в другой сигарета. Когда он увидел нас, он не знал, куда деваться. Вы видели бы его лицо, его смущение, причем рядом стояли его друзья, он пытался отдать это пиво. Дальше его жизнь покатилась под откос, были серьезные падения, отлучения от церкви. Сначала замечание. Слава Богу, сейчас все встало на нужное место, так сказать. И он снова в церкви, в чите, проповедует, ведет разбор Слова Божия. Но путь его был тернист и труден. И вот почему я пример привел именно этот. Сейчас мы с вами вместе, у кого есть Библия, как один брат говорит, в церкви есть две категории людей. Одни, которые знают Библию наизусть и поэтому не берут ее с собой. И вторые, которые считают, что можно что-то взять еще из Слова Божия, даже читая его каждый день, и поэтому носят Библию с собой на служение. Если у вас есть с собой Новый Завет или полностью Библия, вы можете достать. Послание к Галатам, послание апостола Павла к Галатам, 6 глава с 1 по 5 стихи мы будем читать и размышлять над этим отрывком. Послание к Галатам, 6 глава, с 1 по 5 стихи. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, каждый, да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. В первом стихе апостол Павел обращается к братьям, но хочется сказать, что это относится как к братьям, так и к сестрам. Если впадет человек в какое-то согрешение. В греческом языке здесь как раз употребляется слово, которое несет значение, если вы вдруг нечаянно увидите какого-то брата, ну можно сказать, или сестру, я вам пример этот привел, который согрешил ваши действия. Что делать дальше? Вот так получилось. Пример. На работе, допустим, вы работаете и увидели, что брат своровал и несет через проходную. Ну, и такие, к сожалению, случаи бывали. Все мы люди, где-то, это не оправдание, конечно, но тем не менее, иногда реакция бывает такое, ну, это же не ко мне относится, это же он понесет ответственность. Ну, я лучше промолчу. Написано, вы духовные, исправляйте такового. Как определить, кто духовный, а кто не духовный? Я думаю, что иногда мы слышим такие фразы, я немощный или я немощная, пусть другие как-то служат, там, душепопечением занимаются. Ну, я так, присутствую в церкви, и этого достаточно. А может быть, духовные это те, над головой которых светится такой своеобразный нимб, и по этому нимбу можно определить, вот это духовный брат или сестра. Или, возможно, он знает Писание почти наизусть и строчит, как из пулемета, фразами из Писания. Это точно духовный брат или сестра. Может быть, надпись должна какая-то на лбу появиться, что этот духовный, а этот не духовный. Я сейчас фантазирую, где-то утрирую. Нет. В предыдущей главе апостол Павел пишет. Мы должны жить по духу. Дела духа таковы. Кротость, воздержание, радость, мир, плоды духа таковы. Послание к римлянам он тоже говорит, что нет никакого осуждения тем, которые живут по духу. И говорит, есть. Дела душевные, есть дела духовные. Если мы живем, исполненные Духом Святым, вот она и есть духовность. Она не делится по каким-то, может быть, критериям. Если вы действительно в Господе уже много лет и видите такого брата или сестру, исправляйте такового. В подлинники, интересное слово. Греческий язык, он тоже часто слова имеет два, а то и три значения, в принципе, как и в русском языке. Например, у нас есть слово «ключ», да, который мы открываем дверь, и есть ключ, который, ну, как источник, вода. И много таких слов. Так вот, слово «исправляйте», если брать медицинский термин, то здесь говорится об исправлении, когда, например, человек сломал руку, и где-то нужно вправить кости, наложить повязку и следить за тем, чтобы рука срослась правильно. Первое значение. Второе, которое все-таки ближе к этому тексту, это когда, помните, Иисус Христос подходит, можно сказать, к будущим своим ученикам и говорит: «Закиньте сеть». Петр говорит: «Да мы и так всю ночь здесь ловили рыбу, мы здесь эти сети за ними смотрели». Ну, тот, кто более-менее сталкивался с рыбалкой, именно с сетями, то это тоже тяжелый труд. Так вот, исправить в плане того, что достать эту сеть, ее нужно где-то починить, нужно убрать лишний ил, каких-то мелких рыбешек. Все, сеть готова к дальнейшему лову. Ее исправили. То есть ей придали нужное состояние для того, чтобы она могла еще использоваться. Однажды мы ехали в другой поселок на посещение небольшой церкви, и так получилось, что мы перевернулись на УАЗике на нашем, и потом, только когда мы вернулись в город, его нужно было исправить, да? Можно было, конечно, он же ездит, но это некрасиво, во-первых, потому что с левой и с правой стороны было написано «Слово Божие», «Библия» написано. То есть четко и понятно, что эта машина принадлежит церкви. Но даже дело не в этом. Мы же не делаем так, что что-то сломалось, и мы отбрасываем это в сторону. Ну ладно, пусть оно себе лежит. Исправляйте. Помогайте человеку, чтобы в дальнейшем, он мог тоже нести какое-то служение, чтобы он мог быть полезным для Господа. Исправлять как? В духе кротости. Мне нравится один брат, который живет сейчас в Улан-Удэ. И, кстати, исправлять кого-то словесно, это тоже порой тяжело. Можно так сказать, что человеку принести духовные такие душе раны, которые будут ранить его долгое время и посеять ему обиду сердца. Вот этот брат, он имеет мудрость такую хорошую, он, например, говорит: «Брат, ты не знаешь, почему, говорит, когда я расчесываюсь, как бы мне неудобно, да, то есть я встал возле зеркала, ему мешает». То есть он как-то так мягко говорит, и что на него и обидеться невозможно. Кстати, интересно, порой дети тоже могут так сказать, что для тебя это послужит примером. И я сегодня хочу привести пример семьи, с которой я очень подружился, семья Никулиных. Аня у них имеет такое свойство. Она говорит: «Ой, знаешь, мне кажется, что сегодня вот ты расчесывался, но не до конца». Понимаете, ребенок, можно сказать: «Ты косматый, у тебя все торчит». Нет, ты расчесывался, но как бы не до конца. Мне кажется, тебе надо еще расчесаться и побриться, наверное. А может быть, ты и не брился совсем. Детский, казалось бы, да, разговор. Может быть, примитивный. Иногда мы рубим как мечом. Мы отрезаем человеку, мы не даем человеку возможность на исправление. Иногда мы ставим на нем клеймо. Брат или сестра упали, согрешили, да, все. Нет ему возврата, я даже руки ему не подам. Здесь говорится: помогите в духе кротости. По словам, кротость подразумевает сила, которая имеет мягкость. Подобно тому, как коня усмиряет, он силен, но он послушен своему хозяину. Мы послушны Господу Иисусу Христу, и вот эту любовь и кротость можно проявить к упавшему брату или к сестре. Но при этом наблюдать за собой, чтобы не впасть самому в это искушение. Однажды один служитель церкви проповедовал наркоманам. И они сказали ему: «Тебе легко говорить? Ты вырос в верующей семье, и ты не видел этого греха, ты не был ни в чем искушен, а ты пройди этот же путь». И он сделал эту ошибку, он укололся вместе с ними. Затем пошел процесс, когда он совсем опустился до самых низов, потом был реабилитационный центр, и потом Господь, конечно, его восстановил. Это негативный пример. Так нельзя поступать. Если я пришел, да, и вижу человек, который расположен, к примеру, еду в поезде, он выпивший, но он готов, в принципе, о чем-то со мной поговорить, это не значит, что я должен сесть с ним рядом, налить себе стакан, начать выпивать с ним и при этом стараться что-то ему донести. Апостол Павел этому тоже не учил. Когда он говорил, что я где-то был как Елен и все остальное, он говорил не об этих вещах. Он находил с ними общий язык, но не становился подобно язычникам. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Закон Христов, как пишет об этом апостол Павел в предыдущей главе, заключается в одном слове. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и возлюби Господа, да? Две таких основных заповеди. И здесь интересный такой пример приводится. Носить бремена друг друга – это не то, что разделять грех человека. Это помочь человеку, чтобы подобно тому, как он закинул рюкзак, вот кто ходил в свое время в молодости или сейчас любит в походы, иногда бывает очень высокий подъем, и когда ты идешь, то не все люди готовы пройти несколько километров. И зачастую я навешивал на себя сумки сестер, там где-то кто-то брал с собой детей, и ты на себе, как вьючное животное, идешь в эту гору. Для чего? Для того, чтобы тот, кто идет рядом, мог отдохнуть и понести свой рюкзак далее сам. Вот здесь как раз говорится об этом. Помогите разделить трудности других людей, которые, может быть, несут бремя, обременены большим количеством детей. Может быть, у них проблемы в семье. Может быть, где-то надо просто элементарно прийти с ними, и этот человек поделится чем-то сокровенным и помолиться вместе с ним. А может быть, просто элементарно напечь пирожков и посетить какую-то престарелую сестру или брата. И для него это будет большое ободрение и радость в общении, то, что да, его не забыли. Если кто-то почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Здесь интересный момент. Разделение, о чем предыдущее, духовный и недуховный. Я такой духовный, почему я должен исходить до тех, кто упал? Это позиция фарисеев была такая. Как так? Нет. Фарисеи считали, нет, мы такие благочестивые. Все. Они часто укоряли Иисуса Христа. Да с кем ты сидишь рядом? Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Это же отбросы общества. Что ты делаешь, если ты действительно пророк? Ну, мы христиане. И в наших сердцах не должно такого быть. Вспомните, каждый из нас, кем мы были раньше. Если бы не Дух Святой, если бы не Господь, неизвестно, где бы мы сейчас находились. Я могу сказать за себя, где бы я сейчас находился. В местах не столь отдаленных. Это первое. Либо меня давно бы уже не было в живых. Господь и так два раза хранил меня. Была угроза такая, что просто вывезли за город и выбросили. Ситуация, когда я был неверующим. Если бы сейчас я считал себя таким святым и таким очень сильно супердуховным, и зачастую не вспоминал, кем я был раньше, то это просто приводит к духовной гордости. Каждый да испытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Как легко смотреть за другими, наблюдать за недостатками, видеть в других какие-то проблемы и не замечать их в себе. Однажды одна сестра составила список из двух листов. Не буду говорить на пастыре, какой церкви, неважно, на пастыре. Написала вот это, вот это, вот это, вот это. Посмотрела, ах, надо еще что-то добавить. Это реальный случай. Еще раз писала, три листа получилось. Сложила служение, закончилось, подходит, говорит, ну, назвала по имени отчеству, мне нужно с вами поговорить, они сели, раскрыла листы, вот. Он начал читать, говорит, не могу понять, это что? Это, брат, вот твои недостатки. Я все выписала, я считаю вот так, вот так, вот так. Он говорит, ну, в чем-то я согласен, читай, сестра, только вслух. Читай, она начала читать. Когда дочитал до последнего, говорит, знаешь, что я хочу тебе? Я давно молился и даже постился о том, как бы тебе это преподнести и не ранить. Так вот, все, что ты написала, 99% это относится к тебе. И один где-то, может, 2%, да, я согласен, ко мне. Она плакала потом после служения, молились вместе, потом еще молились на шведском. Ситуация. Кто назначает нас такими духовными надзирателями за другими? Прежде всего смотри за собой. Каждый даст отчет перед Богом за себя. Да, если это служитель, то и за церковь. Но прежде всего за себя. каком состоянии нахожусь я, как я хожу перед Господом, внимателен ли я по отношению к другим. Здесь тоже говорится об этом, потому что исправление – процесс длительный, и такая духовная рана, она может быть заживать быстро, а может быть чуть дольше. Ибо каждый понесет, написано, свое бремя. У каждого оно может быть другое. Это не тот крест, о котором говорит Иисус Христос, когда за Слово Божие вас могут презирать, теснить, говорить что-то негативное. Здесь говорится о какой-то определенной ноше. Это уже не о грехе. Если в первом стихе говорилось о каком-то грехе, да, брат или сестра, то здесь под словом «бремя» какая-то груз, который, может быть, для другого человека будет в радость, да? А именно для тебя это служит каким-то грузом, который ты несешь в жизни. И это может быть разные обстоятельства или трудности, или еще какие-то вещи. И поэтому где-то зачастую важно помочь другому человеку проходить этот путь. Если я приводил пример вот во втором стихе «Носите бремена друг друга», там такая иллюстрация, как ранец, да, то в пятом стихе «Нести свое бремя», если бы это перевести на военную терминологию, это подобно тому, как большой военный рюкзак, которому определенным образом скатывается шинель и потом пристегивается. Может быть, для сестер это сложнее, но я вам скажу, когда ты делаешь это первый раз, то я не знаю, с какого раза это получается, потому что сейчас рюкзаки нового образца, я как-то был, получается, на учениях призывали, ну, в простонародье говорят, партизанить. И если бы не те, которые уже прошли этот путь, не помогли, я бы, наверное, час провозился, а там на время нужно было это делать. Какие-то лямки, застежки. И когда ты весь этот груз взваливаешь на себя, ты чувствуешь тяжесть, потому что там много разных вещей, которые ты должен нести не один и не два километра, а порой и семь, а где-то и бежать этот марш-бросок. Так вот, апостол Павел Духом Святым с помощью Господа говорит, помогите человеку сначала нести маленький груз, помогите ему духовно, может быть материально, поддержите его, исправьте, наставьте, чтобы он в дальнейшем гораздо большую носу мог нести, и это не доставляло ему каких-то неприятностей, потому что вы помогли ему в начале пути. Пусть Бог благословит каждого из нас быть внимательными друг к другу. Молиться за тех, которые, возможно, сейчас отпали, которые находятся в каких-то духовных проблемах. Я не говорю, что есть моменты, когда, да, человек отлученный, и действительно бывают моменты, когда нужно ему в своеобразной такой изоляции побыть, чтобы он осознал свой грех. Но бывают моменты, когда, вот как я привел с этим братом, он был готов потом идти в церковь, он был готов общаться, и можно было поступить двойственно, да, сказать, ну ты упал, ты разбирайся сам, ты там молись, Бог с тобой. Но братья не оставляли его, сестры тоже поддерживали, молились. И благодаря все равно поддержке он видел это. Он благодарил впоследствии всю церковь за то, что действительно он видел эту любовь. Любовь не в том, что его поддержали. Да ничего, брат. Кстати, последнее, что хочу сказать. Нельзя поступать так. Когда вы видите действительно того, кто согрешил, и говорите, ничего страшного, праведник и семь раз упадет, он поднимется, сестра вышла замуж за неверующему. Ничего страшного. Бог и спасет его. Сестра, ты нормально. Мы тебя поддерживаем. А сейчас сестра в разводе. Воспитывает троих детей. Плачет горькими слезами. Очень тяжело, потому что муж ее начал бить. Есть проблемы. Но если бы в свое время пожилые сестры-старицы не сказали этих слов, что все нормально, сестра, она была молодая, много вещей не понимала. Сейчас бы было все по-другому. Имейте мудрость, имейте смелость называть все своими словами. Грех грехом, благодать благодатью. Не гладьте порой человека по головке, стараясь не зайти к нему, чтобы его не ранить или не обидеть. И разделяя с ним, да ничего страшного. Ну упал, упал. Ну с кем не бывает. Всему есть свое время и место. И еще раз. Хочу зачитать первый стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».